Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Татьяна Базя, и в этом аудио я отвечу на вопросы, которые вы мне задавали в течение последнего дня. Сразу же хочу просить прощения. Я достаточно сильно простыла и сейчас отхожу, но надеюсь, что это никак не повлияет на наш сегодняшний каст. Итак, начинаю с самого горячего вопроса. Несколько человек спрашивали, почему я не даю упражнений, собственно, на скорочтение. Давайте разбираться. И начнем мы с того, что же такое скорочтение на самом деле, чем оно является и чем не является. Давайте усвоим такую вещь, что скорочтение не сводится к какому-то одному методу. Иначе все было бы, с одной стороны, просто. Вот освоили мы этот метод и уже скорочитаем. С другой стороны, было бы достаточно печально в том плане, что кому-то этот метод может подойти, а кому-то не подойти. Скорочтение – это целый комплекс методов, которые основываются на таких, я их называю, три кита скорочтения плюс. Это скорость, это внимание и это качество. Представьте себе, что вы читаете текст с высокой скоростью, внимательно, но при этом ничего не запоминаете. Ну, такое чтение, оно ни к чему не ведет. То же самое, например, вы читаете быстро, и, в принципе, с памятью у вас все хорошо, текст запоминается, но при этом внимание ваше сосредоточено не на тексте, а на каких-то совершенно других вещах. Соответственно, тоже не очень-то качественно получится прочитать. Вы же не о тексте думаете, а о чем-то другом. И поэтому сама по себе скорость, она мало что дает. Ну, разве что дутые рекорды, которые в интернете публикуются, что человек прочитал со скоростью 100 тысяч знаков, человек прочитал со скоростью 400 тысяч знаков. Ну, все это, к сожалению, неправда. То есть эта скорость не является реальной. Идем дальше. Вне зависимости от того, кого вы обучаетесь, у меня или у любого другого нормального тренера по скорочтению, этот человек не даст вам для самостоятельного изучения методы, связанные именно со скоростью, потому что они задействуют определенные физиологические процессы. Если вы удерживаете на тексте внимание, или если вы используете повторение для увеличения качества. Это вам навредить никак не может. Ну вообще никак, ни в каком случае. А если вы неправильно поймете, как переносить взгляд, как увеличивать скорость при помощи нового метода переноса взгляда, вот здесь возможны очень нехорошие вещи. Например, такая страшная штука, как синдром быстрого глаза. То, чем сегодня, в принципе, многие люди страдают, и в особенности те, кто самостоятельно изучал скорочтение, например, по статьям в интернете и по самоучителю. Поэтому, что касается методик именно на скорость, то их вы ни в одной нормальной рассылке не найдете. Ну, может быть, немножко о сканировании, но я вам это тоже даю. Это все делается обязательно под присмотром или виртуальным, когда тренер отвечает на ваши вопросы, либо когда он рядом с вами находится и контролирует, как вы все это делаете. Иначе можно очень сильно себе навредить. Более того, к высокой скорости чтения можно прийти через другие, более безопасные методы. И как раз их я в меру своих способностей и возможностей стараюсь вам объяснить в рассылке и сделать это максимально подробно. Если вы считаете, что это слишком подробно, соответственно, пропускайте примеры, пропускайте какие-то описания и смотрите саму технику. В качестве примера. Скорость чтения можно повысить на 20, 30, даже на 40% за счет очень небольших изменений внешней среды. Например, если вы выберете правильное освещение. Если переставите лампу на столе, сделайте это правильно. Если будете использовать подставку для книги или, например, указку. Или будете делать упражнения для глаз, о которых я вам писала. Станете ли вы при этом скорочтецом? Вполне возможно, что станете, даже без использования каких-то специальных методов переноса взгляда. И это, кстати, хорошо, потому что получила уже 2 письма на e-mail, на электронный свой ящик от людей, у которых проблема достаточно серьезная со зрением, и они вот спрашивают, а смогу ли я увеличить скорость, если у меня вот глаза не смогут повторять все эти техники переноса взгляда. Да, сможете. Вот за счет таких небольших приемов в комплексе они дают очень-очень хороший результат. Однако боюсь, что далеко не все из вас применяли то, что я давала на практике. Почему? Ну, это ж слишком просто поморгать глазами или пропустить часть предложения, ту, которая не играет особой роли для понимания автора текста. Людям часто хочется какого-нибудь такого яркого, может быть, даже магического ритуала, чего-то необыкновенного. Но когда мы занимаемся в группах, на тренинге, на вебинаре, что самое смешное, когда мы доходим до реально серьезных упражнений, которые требуют усилий, тренировок, перестановки взгляда и так далее, многие тут же начинают опускать руки, начинают возмущаться, что «О, это так трудно, мы на это не подписывались, это мы не хотим, а дайте нам волшебную таблетку». То есть, с одной стороны, простые упражнения выполнять не хотим, потому что «А что так просто?» Хочу магический ритуал. Магические ритуалы, ну, в кавычках я имею в виду, мы их выполнять не хотим, потому что, слишком сложно. Ну, вот в этом мы и утыкаемся. Почитайте, кто еще не смотрел комментарий Михаила, он примерно пишет о том же самом. Ну, значит, я не одинока, и ситуация подобная встречается на различных курсах, вне зависимости от тренера. Ну, такие уж мы люди. Давайте так. Вы получили какую-то технику, даже самую элементарную, даже если она вам кажется простецкой, пустяцкой и так далее, даже если вы о ней уже когда-то слышали или знаете ее, просто возьмите и сделайте. И повторите хотя бы 3-4 раза, а уже потом выносите вердикт, работает оно или не работает, подходит или не подходит, нравится или не нравится. Вы сначала сделаете. И иногда бывает так, что те, кто громче всех ругался на какую-то технику, когда ее реально применяют, она им приносит очень хороший результат. Ну, давайте пойдем дальше. Вопрос Сергея. Насколько мне ваша рассылка может помочь увеличить количество читаемых слов в минуту? Ну, кратко я уже касалась этого вопроса, но давайте посмотрим поподробнее. Самый краткий курс по скорочтению – в частности, предстоящий вебинар, там, где рассматриваются базовые упражнения, базовые приемы на скорость, на внимание, на память, увеличивает скорость чтения, как правило, в 1,5-2 раза. То есть, если походить, послушать, что-нибудь применить, скорость растет. Не очень намного, но тем не менее. Те, кто занимается как следует, не жалеют своих усилий и вкладывают, ну, хотя бы по полчаса в день. Они могут увеличить скорость в 5, в 8, в 10 раз. Это вполне реально. Если вам кто-то обещает увеличить скорость в 100 раз, но если у вас первоначальная скорость нормальная, а не сверхнизкая, то это не получится. Все-таки есть определенный потолок. Какой именно, мы это более подробно будем на вебинаре рассматривать. И обратите внимание, я имею в виду скорость чтения именно с хорошим качеством. Не с таким, что вы быстро пролистали книгу и, ну да, можете назвать автора имена главных героев, например. Нет. Если качество хорошее, вы можете достаточно подробно текст пересказать. Именно это мы имеем в виду. Конечно же, сканировать текст можно гораздо быстрее, но за основу берем все-таки качественное чтение. Ближе к вашему вопросу. Моя рассылка может помочь вам увеличить скорость, например, процентов на 20. Если вы будете не просто читать выпуски, а хотя бы что-нибудь делать. Например, пропускать воду. Понятно, что не всю. Это еще непривычно, без тренировки не получится всю воду пропускать. Но хотя бы частично. Если текст на 50% состоит из воды, и вы пропускаете 50% воды, то на 25% вы быстрее прочитаете эту книгу. и при этом не пропустите ничего важного. Вы будете пропускать, напротив, лишнее, и получится, что за то же время работы с книгой вы усваиваете больше полезной информации. Также делайте небольшие перерывы, делайте упражнения для глаз, это я все давала. Часто причина плохого усвоения текста и того, что мы быстро начинаем от текста уставать, не в том, что он такой сложный или автор слишком заумный, а в том, что мы просто устали или устали наши глаза, но мы не привыкли это замечать. И нам кажется, что ну, сначала вот чтение идет нормально, а потом в какой-то момент просто резко падает качество. Вводим глазами по странице, ничего не понимаем. Мы пеняем на книгу, пеняем на автора, а причина просто банальная усталость. Делаете перерывы, глаза меньше устают, вы лучше усваиваете информацию. Соответственно, не нужно возвращаться и перечитывать, и тем самым вы экономите свое время и увеличиваете скорость чтения. Вот такие вам, опять же, простые рекомендации, но если вы их примените, я думаю, что результат сможете увидеть. Следующий вопрос. Настя спрашивает. Часто замечаю за собой во время чтения книг, что глаза бегут по строкам, а внимание совсем не удерживается на тексте. Приходится перечитывать еще раз. Что вы посоветуете? О причинах возможных происходящего вы только что услышали в ответе на предыдущий вопрос. Что могу посоветовать? Во-первых, настрой на чтение. Как мы обычно делаем перед каким-то важным мероприятием, например, перед переговорами, выступлениями, экзаменами и так далее. Мы себя настраиваем. Говорим, что так, вот сейчас такой сложный момент, но мне нужно показать себя во всей красе, мне нужно справиться так, спокойно, что я там собираюсь им сказать и так далее. Мы настраиваемся. На свидание идем, тоже настраиваемся. На очень большое количество разнообразных действий мы настраиваемся, а на чтение мы никак не настраиваемся. Берем книгу, начинаем водить глазами по странице и через пару абзацев понимаем, что внимание наше еще не на книге, а где-то еще. Для того, чтобы настроиться, как минимум прочитайте название книги, повспоминайте, что вам уже известно на эту тему. Это активизирует процессы запоминания и вам уже будет проще усваивать информацию, и внимание будет все-таки ваше ближе к книге, ближе к ее теме, а не на каких-то других сюжетах. Также очень-очень хороший метод – используйте указку при чтении. Со стороны это иногда выглядит не очень хорошо, люди начинают подтрунивать, что чего это ты пальчиком водишь, как ребенок. Ну, можно водить не пальцем, а, например, ручкой, и заодно делать какие-то пометки. Попробуйте использовать указку. Это один из самых хороших, самых простых и дешевых, как по цене, так и по времени, способов удерживать внимание на тексте. Далее Екатерина спрашивает, как повысить запоминаемость текста, чтобы не приходилось зубрить и тратить очень много времени. Во-первых, вышел уже выпуск рассылки про запоминание легких текстов при использовании образов. Посмотрите рассылку, вы свой вопрос задали до того, как этот выпуск вышел. Я думаю, что вам этот метод пригодится. Что еще можно использовать? Уже упомянутый мной настрой на чтение. Вы актуализируете информацию по теме книги, и, соответственно, новая информация, она не тонет где-то в просторах вашей памяти, а она увязывается с той информацией, которая у вас уже есть. Далее очень здорово помогает пропуск воды. То, что было тоже в рассылке. И за счет чего это помогает, что ваша память, она не вынуждена удерживать многочисленную лишнюю информацию, какие-то данные, которые вам совершенно не пригодятся, совершенно не нужны. Пропускаете ненужное, соответственно, больше ресурсов вашей памяти и вашего внимания остается на нужной информации. Также очень здорово помогают микроостановки. Вы можете делать их по прочтению страницы или раздела, если у вас хорошая память. Если чувствуете, что память не очень, и вы, прочитав абзац, тут же его бросаетесь перечитывать, потому что не запомнили, делайте микроостановки после нескольких предложений или после одного абзаца. Во время этой небольшой остановки подытоживаете то, что вы прочитали, и В это же самое время вы можете, например, моргать глазами или делать другие упражнения для глаз. Очень-очень полезно. Сразу двух зайцев. Анна спрашивает, почему нельзя обучаться детям до 14 лет? Моему брату 13, и ему скорочтение очень помогло бы. В школе много задают, постоянно над книгами сидит. Да, ситуация очень знакомая. Многие родители, а также братья и сестры школьников об этом рассказывают. Ну, давайте отвечу следующим образом. У детей до 14 лет происходит формирование словарного запаса. И когда они читают книги, начитывают новую литературу, проходят новые темы, они достаточно хорошо расширяют свой словарный запас. И им важно читать достаточно медленно, чтобы не просто понять, о чем идет речь, ну, собственно, то, что нужно взрослым людям, а чтобы еще и запомнить, как эти слова пишутся. К сожалению, видела в интернете, писали на форумах, что некоторые учителя школьные, они сходили на скорочтение, заразились этими идеями эффективности и начинают детей учить. С 14 лет можно, с 13, если ребенок развит, можно. Раньше лучше не надо. Пусть они еще почитают медленно, запоминая написание слов. И так дети малограмотные растут. А если еще они будут и быстро читать, то да, они читают быстро, но пишут при этом просто отвратительно. Поэтому лучше пусть это будет последовательно. До 14 и 13 лет можно давать любые упражнения на развитие памяти, на развитие внимания. Но именно на технику, связанную со скоростью, вот здесь еще рановато эти упражнения давать. Влад спрашивает, сколько времени необходимо уделять занятиям для прогресса в обучении и сколько для поддержания достигнутого уровня. Достаточно для того, чтобы был определенный прогресс, позаниматься по 15-20 минут в день в течение 21 дня. Вернее, как? За 21-28 дней у вас формируется привычка к скорочтению. Привычка, например, к подытоживанию прочитанного или к пропуску воды. Но для того, чтобы появился прогресс, иногда достаточно буквально 2 дней. У меня такое бывает, когда тренинги идут не один раз в неделю, а 2 раза. Пришли в понедельник, позанимались, ну, вроде как результатов нет. Пришли в четверг, пару дней дома почитали, потренировались, мы начинаем тестироваться, и вот результат уже есть. Обратите внимание на следующее. Лучше заниматься регулярно, но по чуть-чуть, чем, например, один раз в неделю и 4 часа или некоторые усаживаются за книгу или за учебник, за самоучитель и 8 часов подряд скорочтением занимаются. Они же потом его ненавидеть будут. Лучше по чуть-чуть. Это дает более стойкий результат. Что касается уровня его поддержания. Он поддерживается автоматически. Однако есть такая еще интересная штука. У вас может получиться новый прогресс. То есть вы отзанимались по курсу, например, по моему базовому курсу в течение 10 дней. Отметили увеличение скорости. Ну, например, в 1,5 раза выросла скорость. Ну, такой нормальный средний результат. И если вы продолжаете делать все то же самое, ничего не меняете, никаких новых упражнений, ничего сверхнового, просто продолжаете делать, то бывает, что через 2 месяца, у некоторых через 6 месяцев резко возрастает скорость. Вы уже перестаете удерживать внимание на том, как переносить взгляд, как подытоживать, как выделять главное, как игнорировать несущественное, как антиципировать и так далее. И за счет этого происходит раскрепощение и увеличение скорости. Вот такие интересные моменты. Ольга, скорочтение не мешает ли чтению художественных текстов? Не мешает ли оно удовольствию от художественной книги? Очень хороший вопрос. Часто его задают, и существует даже такая ситуация, что многие преподаватели вузовские и школьные учителя литературы и филологи, они выступают против скорочтения, и их главный аргумент, что вы же не будете получать удовольствие, да кому это скорочтение нужно? Ну, обычно так говорят люди, которые даже какой-то базовый бесплатный курс не проходили по скорочтению и не понимают, что это такое. Скорочтение, опять же, это не один какой-то метод, который вы изучили, и все, вы как робот читаете только этим методом. Это было бы слишком скучно. К тому же тексты бывают разные, и вы сами можете выбирать, как читать разные тексты. Этот сложный текст мы читаем, например, параллельно конспектируя, делая майндмэп, на достаточно невысокой скорости. Легкий текст мы читаем сканированием, с подытоживанием самого основного. Средний текст мы читаем, например, авточтением или форсажем, или вертикально, в зависимости от того, как он отформатирован и каковы наши цели работы с этим текстом. То есть вы не превращаетесь в робота, который просто быстро-быстро бежит глазами по странице или каким-то образом ее фотографирует. Нет, вы сами можете управлять собой, и, на мой взгляд, это очень хорошо. Далее. Скорочтение напрямую связано с образным мышлением. Очень здорово развивает визуализацию, и некоторые люди, напротив, вот, начинают обращать внимание, что чтение художественной литературы становится ярче. Они как будто бы смотрят фильм или яркие картинки. Образно все начинают представлять, даже если раньше с этим были трудности. Ну и за счет образов, естественно, оно лучше запоминается. Если вы любите смаковать текст, например, у меня есть некоторые любимые авторы, в частности Сапковский, пишет так, что ну, просто хочется, как вот такой очень вкусный, очень редкий десерт, кушать маленькой ложечкой, смакуя буквально каждую букву, каждый звук. Вот если вы так же, как и я, относитесь к текстам, ну, к некоторым авторам, то вы сможете также медленно, со вкусом, улетая своими мыслями в другие миры, читать эти тексты. Но есть люди, которым, напротив, больше нравится читать быстрее. И они быстрее узнают, а кто же убийца. Они получают больше удовольствия не от того, что вчитываются в текст, а от того, что они просто на гигантской скорости бегут глазами по тексту и видят яркие-яркие образы. Так что здесь, наверное, практика покажет, как вам лучше работать с художественными текстами, но в любом случае могу сказать, что удовольствие у вас не уменьшится, а может быть даже и возрастет. Вопрос Алексея. Как можно быстро научиться читать книги по психологии, эзотерике, а также с философским смыслом? Ведь там много ценного находишь, когда вникаешь в некоторые мысленные ходы автора. Они наводят на размышления и появляются инсайты. Если можно их быстро читать, то как при этом можно обеспечить запоминание таких интересных фрагментов? Спасибо за ваш вопрос. Вообще, эзотерика, популярная психология, подобные книги, они идеальны, просто идеальны для тренировки скоростного чтения. И в частности, на своих вебинарах и на тренингах я рекомендую некоторые книги, ну, например, «Секрет», кто его еще не читал, или Джо Кеха, «Подсознание может все». Такого плана книги, вот мы на них тренируем базовые методы скорочтения. Очень-очень подходит, и большое удовольствие люди получают от того, что читают то, что им созвучно, то, что им нравится. Ну, давайте разбираться с вашим вопросом, как быть, чтобы ценное не пропускалось. Обычно у нас идет так, что первые книги по определенной теме, и даже неважно, это философия, эзотерика или бизнес-литература, первые книги мы прорабатываем медленнее, потому что там новые слова, новые мысли, которые еще не стали нашими, которые мы еще не успели принять. И как раз эти мысли приводят часто к инсайтам. И понятно, что здесь сверхскоростного постижения книги не получится. Просто потому, что цель другая. Нужно наработать тезаурус, то есть словарный запас. Нужно въехать в эту тему. Но когда вы начинаете читать уже вторую, третью, четвертую книгу, то там зачастую происходит узнавание. вы читаете, как будто бы ставите галочку. Так, это знаю, это знаю, это знаю, с этим согласен, это уже не читал, это меня не убедило, не согласен. И за счет этого вы убыстряетесь на уже знакомых вам фрагментах и автоматически больше концентрируетесь на новом, необычном, на каких-то интересных фактах. Вот примерно так оно и происходит. Что касается философии, то тут будьте осторожнее, ну, смотря какая философия, она тоже бывает разная. Например, Оша читать достаточно легко, а Анри Бергсон, он настолько сложно пишет, что скорочтением к нему не подступиться. Я даже специально тест делала на текстах Бергсона по философии и математике, и проверяли мы студентов. Не получается такие тексты читать очень быстро. Ну, вернее, получается, но там в явном виде синдром быстрого глаза. То есть прочитали быстро, поняли, что там про циферки, собственно, и все. Так что философия тут зависит от контекста. Следующий вопрос, Михаил. Как вы относитесь к упражнению «Зеленая точка»? Я занимался немного у Андрея. Речь идет об Олеге Андрееве. Давайте я поясню, что это за упражнение. Оно является одним из основных в системе Андреева и заключается в следующем, что вы смотрите ежедневно, без перерывов, перед сном 10 минут на... Прошу прощения, голос все-таки подводит. 10 минут смотрите на зеленую точку, вокруг которой написан текст. При этом текст не нужно читать, нужно просто смотреть на зеленую точку. И нужно это делать, чтобы появился эффект в течение 3 месяца. То есть ежедневно, вечером, перед сном, в течение 10 минут, 3 месяца. Ну так, не слабо получается по инвестициям времени. Ну давайте посмотрим. Мы с помощниками, по-моему, 4-4,5 года назад проводили серию экспериментов, в которых на группе добровольцев, ну там 2 группы было, проверяли различные упражнения из разных методик отечественных, зарубежных, и смотрели, ну, приносит ли какую-либо пользу это упражнение, или же оно просто работает на, ну, возможно, даже на самоубеждение, что я вот что-то делаю, значит, должен быть результат. Человек себя просто убеждает. К чему мы пришли? Во-первых, в классической теории, в исходном варианте, перед зеленой точкой нужно делать аутогенную тренировку. И, возможно, часть эффекта от этого упражнения идет именно от того, что вы себя настраиваете на хороший результат, а не от того, что вы на какую-то точку смотрите. Но это первая такая гипотеза. Далее, что мы увидели? Вот точные цифры не расскажу, у меня нет с собой результатов этих экспериментов. Ну, помню общую канву. Это упражнение увеличивает концентрацию, потому что там важно смотреть на эту точку, не отвлекаясь на другие мысли и думая об этой точке. Но очень многим людям просто не хватает усидчивости. Они с ума начинают сходить, что ну не могу я 10 минут сидеть, ничего не делать. И таких динамичных людей достаточно много. Также считается, что зеленая точка развивает боковое зрение. Но вот тут наши эксперименты, они не привели к каким-либо значимым результатам. Для сравнения, неделя занятий по таблицам Шульте, Михаил, я так поняла, знает уже, что это такое, он продвинутый, с остальными мы это на вебинаре будем брать. Так вот, неделя этих занятий дает больше эффект, чем вот эти вот несколько месяцев с зеленой точкой. А если можно быстрее, то зачем, соответственно, ее делать? Так что мы сделали вывод такой, что зеленую точку не нужно использовать, ее можно легко заменить на более интересные упражнения, например, на стереограммы или, как их еще называют, магический глаз, волшебный глаз, то есть более интересные штуки. Поэтому, если вам зеленая точка нравится, если помогает концентрироваться, успокаиваться, как вот некоторые отмечают, то используйте. Если же вы ее делаете, а эффекта никакого нет, переключайтесь на что-нибудь другое. Еще вопрос от Михаила, последний на сегодня. Имеет ли смысл давать людям скорочтение, если они не готовы брать и делать? Может начать с мотивации достигаторства. Согласна с вами, без мотивации никак. И без определенной дисциплины. выполнении упражнений. В качестве примера, на тренингах я обычно говорю, что вы можете ничего не делать дома самостоятельно, можете просто приходить сюда на тренинг, вот мы 2 или 3 часа в зависимости от программы занимаемся, и за счет оптимизации процесса чтения, его рационализации, вы повысите скорость в 1,5-2 раза. Либо вы можете дополнительно к этому позаниматься по 20-30 минут каждый день. И вы увеличите скорость не в 2 раза, а в 5, возможно, даже в 10. И попробуйте угадать, сколько человек из группы делают дома хоть что-то. Те, кто делают, получают порой неожиданные результаты. Например, несколько дней назад, 3 дня назад, одна участница группы, с которой мы занимаемся сейчас как раз в Министерстве экономического развития. Вот у нас 4-е занятие с ними прошло, и на 4-м занятии женщина рассказала, что стала лучше различать цвета. Причем у нее даже разница в зрении между глазами достаточно существенная. Она говорит, я иду по улице, и я во все глаза смотрю по сторонам, потому что я вижу, что мир стал другим. У нее улучшилось зрение. И она это сравнила с той ситуацией, когда она у своего брата взяла очки и решила их примерить. У них примерно одинаковое зрение. И вот тогда она также ярко видела мир. То есть так, какой он на самом деле, а не когда все смазано и размыто. Вот такие результаты бывают у тех, кто делает хоть что-то. Ну, она, по-моему, в электричке занималась, когда с занятия ехала домой. Что тут имеет смысл понять? Что на офлайн-тренинге некоторые, иногда даже многие, приходят просто ради диплома. С них на работе требуют, или чтобы было, и так далее. Но, к счастью, такого в онлайне нет. Ни дипломов нет, ни таких людей. Поэтому я надеюсь, что на наш вебинар 28 сентября «Секреты скорочтения» придут люди, которым не все равно. Те, кто готов работать, я не говорю, что вкалывать. Я не говорю, что забросить семью, работу, учебу, друзей и так далее, и целыми днями тренировать скорочтение. Ну, 15-20 минут в день можно, наверное, найти. Ну, можно-то, наверное. Ну, или хотя бы 10. Поэтому вот таких людей я буду ждать на вебинаре. А сидящие на заборе пусть не приходят, потому что просто наблюдение, оно может расширить ваш багаж знаний, вы будете более эрудированным человеком, но результат это никакого не дает. Результат будет только если есть внедрение, только если есть действие. Давайте на этом закончим сегодняшний каст. Большое спасибо вам за внимание.